Я так размышлял о последующем слове. Ну, вот по отношению воспитания детей, вы запишите конспективно мысли, а слово будет о содержании, что нам нужно преподать детям. А вот методы, или как сказать, то, что нам нужно, то, что поможет нам в воспитании детей, просто как конспект. Вот мы две мысли отметили, значит, ответственность за воспитание, да, единомыслие родителей. Потом третья мысль, первое послание Коринфянам, 14 глава, 33 стих. Последовательность в воспитании, то есть все правила должны иметь четкую цель и правильность понимания. Последовательность воспитания. Четвертое. Постоянство воспитания. Еще одна мысль. Значит, по этому пункту. Евреям, 13 глава, 8 стих. Следующее. Родители не всегда бывают правы. То есть, эта гибкость воспитания должна быть у нас. Притча 19.11, 1 Коринфян 9.19.22. То есть, когда мы огорчаем, поступаем неправильно перед детьми нашими, нам нужно иметь способность такую или смелость просить прощения, осознавать свои ошибки. Потому что очень часто так бывает. Ну, пример, я как пример приведу. Отец наказал сына, наказал незаслуженно, не разобравшись до конца. Можно так поступить? Сынок, ну у тебя же были преступления, которые ты делал, и я не знал. Были. Ну пусть это будет тебе за это. Можно так поступить, и вроде бы ты себя оправдал. Но на самом деле это несправедливо. В сердце ребенка остается огорчение. Папа меня наказал несправедливо. Надо иметь смелость такую, не только требовать с детей, чтобы они были справедливыми, но и самим быть справедливыми, осознавать свои ошибки и своевременно просить прощения. Это будет благотворно влиять на сердца ваших детей, и они будут видеть в вашей жизни честность отношений. Еще такая мысль. Второзаконие, 6 глава, 6 по 10 стих. Внимательность к мелочам. Это личный пример родителей, это внешний вид наш, это разговоры по телефону, это сочувствие чужому горю, как ведем мы себя на молитве, наше поведение в собраниях. То есть все это... Вроде бы мы не обращаем внимания, но это все входит в процесс воспитания. Ты свободно сидишь в собрании, поговорил с кем-то, свободно встал, вышел. А потом мы требуем от детей наших, ну-ка сиди, я тебе что сказал? Ты почему бегал? Ты почему разговаривал? Да он тебя видел таким. Еще такая мысль. Это искренность. Книга Иисуса Навина, 24 глава, с 14 по 15 стих. Чувства должны быть глубокими, неподдельными. Постоянство. Поступать так, как мы учим. Это один из методов влияния на детей наших. Иисуса Навина, 24, 14, 15. 2 Коринфянам 6, 11, 13. Такое... Есть доброжелательность, такая мысль. Ну и такой можно подпункт отметить. Принятие детей, наши слова, наше расположение, свобода от предвзятости. Дети любят, безусловно, уделять внимание детям лично, лично каждому. Когда ребенок подходит к тебе с каким-либо вопросом, не уклоняйтесь от этого. Постарайтесь ответить, постарайтесь вникнуть в нужду ребенка для того, чтобы донести до его сознания то, что нужно. Вот обращайте на это внимание. Еще поддержка детей. Книга Иова, 4 глава, с 3 по 4 стих, и Матфея, 14 глава, 31 стих. Доверять и приучать к самостоятельности. Эту мысль отметьте. Потому что дети взрослеют, они не всегда младенцы, и иногда бывает проблема, ребенок подрастает, а он ничего не может делать. Он в наших глазах всегда был ребенком. А надо их уметь приучать к самостоятельности. Это труд по дому, это принимать решения самостоятельно, ребенок должен уметь. Все это входит в процесс воспитания. Ну и еще такой пункт – это доверие. Луки, 10 глава, 1 стих. «Доверять, учитывая возраст, дать возможность подходить, находить ответ самим, привлекать к совместным решениям». Потом «работа на будущее». Здесь немало мест. Псалом 77, 6 по 7 стих. «Не ломать детей в угоду своему характеру». Ну и последнее такое благословение веры и зрелости. Евреям 11 глава, 20 стих, по 20 стих. Благословение веры и зрелости. Это должно быть выражено в нашем воспитании. И вот дал бы Бог, чтобы оно осуществилось. Ну, вы эти темы можете сами дома на эти темы порассуждать. Было так на сердце обратить внимание на содержание того, что нам нужно преподать детям нашим. Мы говорили, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем. Для нашего рассуждения я прочитаю слово, которое записано в Псалме 77. Будем читать с 3 стиха по 8 включительно. Псалом 77, с 3 стиха по 8. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Но из всего этого я обращу внимание на такие мысли. Что нам нужно передать? Здесь отмечено устав, да? Заповеди, а еще что? Здесь отмечено славу Господа, силу Его и чудеса Его. Вот на эту тему это содержание нашего воспитания. Но очень часто так бывает, что мы уподобляемся таким людям. Есть одно такое крылатое высказывание одного из проповедников, по-моему, Спержин так говорил, что иногда мы превращаемся в таких людей, проповедники с постным лицом и с Библией под мышкой. Вот. И действительно иногда так бывает. Мы воспринимаем, ну и способны бываем передавать детям нашим закон. Закон. Но закон, он нужен. И действительно, Священное Писание, книга Библии, она имеет... Бог услышал, ребеночек выздоровел. И говорит, мне теперь так легко сказать при любой нужде, вопросов стоит, дети, давайте помолимся. То есть передать вот жизнь, заповедь есть жизнь вечная. Для чего ты молишься? Обряд совершаешь? Или ты молишься для того, чтобы иметь общение с живым Богом, который способен не только быть такой личностью, которая тебя накажет, но которая может помиловать, дать ответ, и ты будешь прославлять имя Господа. Как велик Бог в делах своих! Я вспоминаю, ну, даже самый простой, вот в нашей семье такой момент был. У меня такой Костя есть, сын мой, третий. Но он в школе, когда учился, он такой немножко был шебутной товарищ. Сейчас он уже взрослый, у него самого дети. Но я вспоминаю, с уроками у него не очень важно. Учился он руками, а не головой. Ну, в каком плане? Он мог делать там швабру сделает, там дверку и парту отремонтирует, скамейку забьет там или еще что. Ну, и вот таким образом зарабатывал себе оценки неплохие. Ну, это вот экзамены. А я знаешь, что он по знаниям-то не очень тянет-то. Билеты не учит. Экзамен надо сдавать. А он маме своей говорит, а мне вот такой билет попадется. Я помолюсь, и Бог даст. Выучил один билет, говорит, я все выучил, все. Ну, на удивление, Бог помиловал его душу. Пошел в школу, молился действительно, в школу пошел, этот билет ему попался, как он выучил, и сдал экзамен. Ну, просто это... Но это не значит, что надо так учить детей, чтобы они так относились к учебе, нет. Но это как пример того, что хорошо, когда мы в жизни нашей передаем детям нашим не просто религию, а жизнь. Это не свод правил и законов, а это жизнь. Не скроем от детей наших, что не скроем? Здесь так написано. Славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Вот что мы можем показать детям нашим? Вот Господь, Он прославляется. Прославляется в делах, которые Он творит. Я вспоминаю тоже из нашей жизни. Вот мне нужно было переезжать. Ну, а когда мы переезжали, все же с собой не заберешь. Я там готовился себе двор накрыть, большой навес сделать, купил много металла. Ну, профнастил взял, чтобы хороший навес построить. Ну, и ребята мои старшие, они знали, что я хотел сделать. А тут ехать мы не можем забрать. Все же контейнер не загрузишь. Ну, так поговорили, куда чего девать. Мы что смогли, загрузили. Потом сказали в церкви, братья и сестры, кому что надо, приходите, остальное забирайте. Ну, и этот металл наш куда-то ушел. Ну, и вот мы приехали, а на новом месте... Где что взять, ничего не знаешь. Город незнакомый, люди незнакомые, в церкви никого нет, кто мог помочь. Вот такой, такая проблема. И ребята иногда, эх, пап, вот был бы сейчас металл, вот мы бы сейчас... Но я удивился милости Господней. Вот Господь прославляется, когда мы доверяем Ему. Приезжает с другой церкви один брат и говорит, я на работе работаю, вот нам там... Бесплатно дают бракованные сэндвич-панели. А это значит оцинкованный металл, 1,10 м шириной, да еще с двух сторон, а посредине еще стекловата есть, такая упрессованная. Говорит, деньги есть? Вот 2000 за перевозку только надо. Привезли, и вот наша нужда была восполнена. И вот как можно вот показать? Вот что делает Бог. Когда ты можешь связывать с Ним жизнь свою и доверяться Ему. Вот и Он прославляется. Он прославляется в детях своих. Он найдет, кто поможет помочь, поддержать. Он найдет тех, восполнит нужду твою. Господь знает, как это сделать. Но тебе со своей стороны нужно иметь отдачу для Бога, для того, чтобы ты мог пожертвовать ради Господа, послушавшись Его в жизненном твоем пути. Вот славу Его и силу Его. Мы же имеем сильного Бога, правда? Или нет?
Ну, конечно, кто сомневается, никто не сомневается.
Никто не сомневается, да. А по жизни? А по жизни часто бывает по-другому. Мы очень многого боимся. Мы очень многого боимся. И не доверяем Богу, а Он сильный Бог. Мы не раз в жизни своей испытывали это. Ну, Бог меня учил, преподавал такие уроки. Ну, к примеру, в одном месте мы Евангелие, Слово Божие проповедовали. А там получилось так, что люди злые пришли нас убивать. Ну, я вспоминаю, их толпа идет, они вот кричат там. Ножами машут, камнями там это взяли в руки. А мы втроем были. Я, еще один брат и сестра одна. И вот эта толпа ревущая на нас идет. Убирайтесь отсюда. Готовы растерзать. Я вспоминаю, только помолился. Господи, пусть кто-нибудь за нас помолится. И все. И вот они стояли. Но я видел вот ограда между нами и ими. Ни один ножик в нас не воткнулся, ни один камень не попал. Вот ограда между нами и Богом, и ими Бог поставил. Ну и вот мне, когда я возвратился домой, рассказывал это, ну, слышал свидетельство, что Господь побуждал там дома кого-то молиться о том, чтобы Бог нас сохранил в служении. Потом, когда с детьми сталкивались в таких моментах, вот приходит сын и говорит: пап, беда. Вот пристает ко мне один мальчишка в училище. Я говорю: ну давай помолимся. Помолились, опять приходит. Вот не дает мне проходу. Он панк, а ко мне пристает. Я вот, ты вот баптист, ты вот такой-сякой. Ну и постоянно. Я говорю: ну давай помолимся, Бог защитит нас, тебя. Ну, потом еще раз он пожаловался, я говорю: ну, ты ему засвидетельствуй о Боге. Засвидетельствуй. Ну, и он рассказал ему о Боге, что Бог, если ты будешь так себя вести, а он стал, говорит, надсмехаться надо мной, Бог может вступиться. Немного времени прошло, Бог вступился. К великой печали, видно, человек ожесточился до конца, а он учился на сварщика. И где-то там на работе практика была. Краном плиту подняли, и эта плита на него упала. И, ну, блин, от плиты отодрали. Вот Бог сильный Бог. И когда мы не просто слово это скажем, да, у нас Бог сильный, а вот жизнь наша. Действительно Бог являет силу или нет? Всемогущество Господне. Когда Он может разрешать вопросы нашей жизни, имея силу такую, в деле ли благовестия, вот в служении. И иногда просто удивляешься, вот, как Бог силу свою являет, пробуждая сердца. Ну, ребятишки, мы часто иногда переживаем, как вот трудиться, как благовествовать. Я удивился простому благовестию ребят. У нас соседи были. А там девочка Люда, она постарше их возрастом, ну, может быть, в 8 классе там училась. А ребята наши маленькие. И они вот так через забор увидят, она так идет. Людка, ты в ад пойдешь. Ты красишься. Людка, ты зачем брюки одела? Ну, так вот, по-детски. Мать даже иногда говорит, ну что они нас в ад отправляют? Ну, такое благовестие чем закончилось? Однажды смотрим, нету наших детей. Где-где? Смотрим, у них, у соседей сидят там, а там такая у них, ну, как топчан, они сели там и песни им поют. Прошло время, и эта Людка на собрание пришла, покаялась. И мама ее, и отец ее. Благовестие детей было такое. Бог силен влиять на сердца людей. Когда мы сами живем для того, чтобы Господь являл силу свою через нас, Он и через детей наших. Ну, конечно, я не говорю, вот некоторые примеры я привожу, что это так надо теперь нам поступать. Ну, просто как пример явления силы Божией. Но мне приходится, как служителю, иногда совершать служение по изгнанию бесов. И вот люди разные приезжают в наш дом для беседы. Я вспоминаю, приехала одна молодая женщина, она бегает. Ну, дух ее гоняет, она может убежать куда-то. А нам нужно было уходить на членское собрание, а дети остаются дома, и этот человек приехал. Ну, куда ее девать, я не знаю. Но я знаю, что она может убежать. Ну, говорю, ребята, вот мы пошли на собрание, а вы за ней смотрите. Как она будет бежать, вы ей говорите, именем Иисуса Христа, иди домой. Мы пришли с собрания, смотрю, эта женщина ходит по двору, злая такая. Ко мне подходит, что они меня именем Иисуса Христа загоняют? Не убежала. Ну, думаю, но это как пример того, что Бог наш сильный сегодня. Он сильный сегодня для того, чтобы вот действовать в нашей жизни и в жизни детей наших. По неверию нашему, бывает, Бог не может являть силу свою. Вспомните, Иисус Христос пришел в свое Отечество. И написано, и не мог там совершить никакого чуда. Почему? По неверию их. Современное христианство, оно сегодня страдает. Чем? Оскудением веры. Иисус Христос о последнем времени сказал такую мысль. В Евангелии от Луки, в 18 главе записано, «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» И сила Божья является там, где дети Божьи доверяются Богу. Ведь очень часто мы даже бессильные молитвы произносим. Как пример приведу. В нашем собрании, вот у нас в Калуге, была одна сестра, она сейчас в вечность ушла. У нее 3 детей. Один в баптистской церкви регистрированной, а 2 вообще никуда не ходят, неверующие. Один вообще какой-то, ну, спился человек. И я вот вспоминаю ее молитвы. Вот она молится, вроде бы хорошо молится, долго молится, много мест Священного Писания в молитве приведет. Потом помолится Богу и скажет, а попросит у Бога, чтобы Бог помилуй, Господи, помилуй моих грешников, там, чтобы они к Тебе пришли. Ну, помолится, помолится, а потом помолится о людях, которые в мире живут. А в конце своей молитвы обязательно приведет такое место Слова Божьего. И будет проповедано Евангелие Царствия Божия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Еще подтверди так, во свидетельство. Аминь. А я ей аминь не говорю. А она слушает, скажу я аминь или нет. После собрания подходит и говорит, что, опять что-то не так сказала? Я говорю, сестра Лиза, все так, да у вас молитва неверующего человека. Молитва неверующего человека. Вы понимаете, что что значит слово во свидетельство? Слово во свидетельство значит что? Слова, которые говорю я вам, они будут вас судить в последний день. Человек услышал Слово Божие и не принял его, и это слово будет ему судьей в последний день. Вот что значит во свидетельство. И вы этого желаете людям окружающим, детям своим, которые у вас пьяницы и погибают во грехах. Вы им этого желаете, слово во свидетельство. Вместо того, чтобы просить у Бога, Господи, пусть для них прозвучит слово во спасение, чтобы они могли уверовать и принять Тебе веру. О, как нам нужно бодрствовать, чтобы нам в жизни нашей вот передать эту живую веру в то, что Бог и сегодня сильный Бог. Передать Ему славу, им славу Его и силу Его и чудеса Его. Я не проповедую и не сторонник проповедовать чудеса. Я не сторонник этого. Но к великой печали сегодняшнее богословие, оно звучит так, что такое чудеса и знамения, и различные такие явные действия Божьи, это была принадлежность первоапостольской церкви. Как будто бы Бог изменился. Как будто бы апостол Павел неправильно написал в послании к евреям в 13 главе такую мысль: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. А ведь Он действительно тот же остался. И Он о нас верующих, вот о тех, кто сегодня сидит в этом собрании, члены церкви, сказал такое слово. Я прочитаю его. Евангелие от Иоанна, 14 глава, записаны такие слова. 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Первая часть стиха так гласит: «Верующий в Меня». Братья и сестры, поднимите руку, кто не верит в Иисуса Христа. Есть такие в нашем собрании? Нету, все верят. Теперь поднимите руку, кто творит дела, которые творил Иисус Христос. Поднимите руку, кто творит больше, чем Иисус Христос. А смотрите, Христос здесь подтвердил. Истинно, истинно говорю вам. То есть дважды. То есть это такая истина, которая непреложна. Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Кому это слово принадлежит? Братья и сестры, это слово принадлежит нам, верующим, которые уверовали в Иисуса Христа, которые получили милость от Бога получить рождение свыше, вступить в завет с Господом через водное крещение, которые имеют семьи и детей. И вот здесь вот мы сталкиваемся с таким вопросом, и как-то смущается сердце. Господи, а какие мои дела? Творю ли я такие дела, какие ты творил? Имею ли я силу такую, чтобы сотворить дела, чем больше, чем ты творил? Здесь не гордость человеческая должна быть проявлена, или не сила плоти, что человек такой сильный, что он может что-то сделать больше, чем Христос. Нет, нет, ни в коем случае. Это место Священного Писания, оно указывает нам на глубину смирения перед Богом, на посвященность нашу Иисусу Христу, на то, что когда человек может смириться перед Богом и дать возможность Господу действовать через него. Смотрите дальше, как написано. «Кто будет действовать? И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Ни одно дело, которое делает Господь в жизни христианина, в жизни верующего в Него, мы не имеем права присвоить себе. Помните, как сказал Иисус Христос ученикам такую мысль: когда исполните все, то что скажите? Мы рабы, ничего не стоящие, мы сделали только то, что должны были сделать. И вот, что могут делать верующие? Пришел я еще, будучи молодым человеком, в дом с моим братом младшим. Ну, нам тогда было лет, мне, по-моему, тогда было 23 года, а мой брат 21 год ему было, 22, ну так. Нас пригласила одна сестра. Лежит на постели женщина. Ее выписали из больницы. Онкологическое заболевание. Выписали умирать. В комнате трупный запах. Тело разлагается на живом человеке. Она живет, но умирает уже. И вот я вспоминаю наш разговор. Я на нее руки не возлагал, я не имел права, не был служителем. И брат мой не возлагал руки. Мы не имели такой дерзости, потому что в Слове Божьем нету этому оправдания. Пресвитера только имеют право возлагать священнодействие совершать. Но мы побеседовали с этим человеком, рассказали ей о Христе. Ну и на прощание я спрашиваю: бабушка, какое у вас желание? Она говорит: я хочу выздороветь. Хорошо, говорю, давайте скажем ваше желание Богу. Братья и сестры, ну, прошло, может быть, дней 20, может, чуть побольше. Эта бабушка, умирающая, своими ногами пришла в собрание. И я понимаю, я как-то с детьми делился, я им говорил: деточки, смотрите, как велик Бог. Это ведь чудо. Как велик Бог, когда мы с верою можем прийти к Нему: Господи, вот Ты соверши, не мы, Ты. Очень часто так бывает. Приехал в собрание брат, сказал хорошее слово, служитель, живое слово, достигало сердец, и к нему очередь. Беседовать: брат, помолись, вот, чтобы исцелиться, брат, помолись вот так, брат, помолись вот так. Миленькие, да вы сами можете молиться. Вы имеете того же Бога, какого имел Иисус Христос, вы имеете такого же Отца. Вы имеете, и ваши дети имеют такого же Отца, какого имел Иисус Христос. Вы имеете того же Духа Святого, которого имел Иисус Христос. И ваши дети этого же Духа Святого могут обрести. Но нужно быть верующим. И тогда Он являет и славу Свою, и силу Свою, и чудеса Свои. Вы же верующие. И нам нужно иметь эту живую веру от Бога. И смирение сердца сказать, когда ты увидишь Его силу и славу Его, сказать: Господи, да будет благословенно имя Твое. Я вспоминаю еще одну встречу, тоже с больным человеком была встреча такая. Лежит он на постели в онкологическом отделении. Ну, обезболивающий колет, не помогает. И вот он, мы с братом были там, побеседовали с ним. Он мне тоже последнее желание его спросил. Он там лежа на постели покаялся. А он мне говорит: я хочу встать. Я хочу проповедовать. Я начальником был всю жизнь, людьми пренебрегал. Я хочу им рассказать о Боге. Я говорю: давай мы сейчас все то, что ты захотел, расскажем Богу. И вот Бог ответил по просьбе этого человека. Месяц прошел, он встал, правда, в корсете. У него разрушилась саркома была, кости разрушались, и два позвонка разрушилось. Он чуть-чуть ниже стал, но в корсете, но встал. Принял крещение, сходил с библиотекой, свидетельствовал людям на работе, будучи начальником. 8 лет прожил, и опять болезнь возвратилась. Позвал меня, говорит: Виталий, я не позвал просить о здоровье. Помолись вместе со мной. Бог мне показал, что Он нам приготовил. Какое там прекрасное место. Я хочу туда без боли уйти. Мы помолились, он 3 дня и ушел в вечность. Вот, и думаю, как велик Бог. Как велик Бог. И как Он силен в верующих. И вот эту веру живую нам нужно передать. Передать детям нашим. Это содержание нашего воспитания, нашей проповеди. Слава Божья, сила Божья, чудеса Божьи, закон Божий. Ведь Господь, Он не только свидетельствует себе, не только чудесами и явлением силы Божьей. Он может и наказывать. Пошли мы с моей Олечкой на посещение одной больной сестры. Она спела песню, там повторяется такой куплет: «И если бы маслина изменила, и нива больше пищи не дала». И там написаны такие слова: «В день бедствия я должен быть спокоен». Ну и мы стали рассуждать, как можно быть спокойным в день бедствия. Оля говорит: я не могу быть спокойной. Сестра лежит на постели, говорит: я не могу. А я возьми да и похвались: а я могу. Ну, вроде поговорили, закончили, хорошо общение, мирно. На следующий день я поехал там на рынок, обратно возвращаясь. После зимы дорога разбитая, на дороге такие в асфальте большие дырки. Я, объезжая дырку, зацепляю встречную машину. Ну, ущерба там, ну, может быть, на долларов 200. Ну, ладно, а я не понимаю, что со мной происходит. Забыл как-то вот этот наш разговор, забыл все. А человек в этой машине негодный оказался. Вечером приезжает компания ребят и требует с нас $1000. Не дашь — хуже будет. Я не понимаю. Начинаем разговаривать, разбираться. Я там брата своего позвал, там, ну, чтобы как-то меня поддержали. Ну так, Вот, поговорили, поговорили. Нет, мы не дрались. Ну, разговор острый был просто. Ну, все ж таки договорились, что я восстановлю ему машину, и все нормально. Не понимаю. Я все спокойный, так нормально. Ну, пошел на следующий день купить. Плафон на задний разбился там у него. Его разбитый в себе в сумку положил и пошел на рынок, там, где продают запчасти, был. Дорога так, через стояночку. Я думаю, сокращу дорогу. В эти ворота зашел, в следующий выходить, автостоянка на рынке. А меня сторож раз. Что у тебя там в сумке? Вор. А там плафон от автомобиля. Ты снял. Я ему начинаю объяснять. Да я вот прошел, сократил дорогу. Да я... Вор, пошли в контору, милицию вызываем. Не понимаю. Я начинаю доказывать опять. Да вот так, так. Нет, все. Для меня ж страшно. Священное Писание говорит, что только бы кто не пострадал из вас, как вор, или злодей, или посягающий на чужое. А тут как я докажу, что я не вор? У меня такая паника началась внутри. И вдруг мне приходит на память Бог, мысль посылает. А ты помнишь день бедствия? И вот тут я взмолился. Я уже не слушал, что там они говорили мне. Мысленно молюсь. Господи, прости меня. Я, оказывается, я без тебя ничего не могу. И мой покой внутренний – это ты даешь. И смотрю, когда я покаялся внутри. Они говорят, ну ладно, мы тебя отпускаем. Вот оставляешь свои данные. Если до вечера никто не заявляет о том, что ты украл, значит, свободен. Я вышел на порог и к Богу, Господи, прости меня. Все от Тебя, и покой наш, и благополучие наш, и жизнь наша, все от Тебя. Вот и мне легко тогда было детям своим рассказать. Деточки, вот так Бог побеседовал с моей душой, что Он не просто такой добрый дедушка, там, как иногда о нем рассуждает. Нет, это живая личность, которая наблюдает над тем, в каком бы мы положении ни были, даже если ты служишь Богу, если ты посвятил себя на служение Богу, но если ты сделал проступок даже в слове, Он будет с тебя спрашивать. Закон Божий такой. За всякое праздное слово, которое скажут люди на земле, они дадут отчет в день суда. Но хорошо, что Господь дает нам возможность своевременно осудить себя. И вы знаете, эти уроки хорошо действуют на детей. Иногда Оля так говорит детям, Бог может наказать. С одним сыном так получилось. Не слушался, не слушался. Вот ты нас не слушаешь, Бог с тобой будет разговаривать. Немножко времени прошло, руку сломал. Пишет письмо брату двоюродному. Костя. Он дал мне проверять, там ошибки я проверял. Костя, меня Бог наказал. Я папу с мамой не слушался. Ты слушайся их всегда. У меня рука слов. Ну, примерно так. Я думаю, как хорошо, когда эти уроки мы можем преподать. Это содержание воспитания нашего. Слава Божья и сила Его. И чудеса Его, и закон Его. И вот этот закон Божий, он может оградить детей наших от многих преступлений, которых сегодня мог бы совратить их этот мир. И они уже тогда могут понимать, находясь среди этого мира, что им можно, а что нельзя. Находится он там в школе со сверстниками. Ему могут предложить и закурить, и посмотреть грязные картинки, и оскверниться, может быть, там скверными словами. Что только мир этот не предлагает. Вы знаете, я в одном лагере детском был. Ну, сидит передо мною человек, наверное, 20 подростков, мальчиков. Ну, попросили побеседовать на тему о целомудрии. Ну, я им задал вопрос. Ну, есть телефоны, и там много всякого мерзости есть. В частности, о целомудрии тела мы беседуем. Спрашиваю, вы смотрели? Сидят друг на друга, посматривают. Потом один другого толкает. Ну, ты же смотрел, чего молчишь? Другой, а ты тоже смотрел. А другой, на третьего. Все до одного. А это дети из христианских семей. Все до одного в этой мерзости уже побывали. А если ребенок своевременно научен закону Божьему, то он будет сердцем своим отвращаться от этой мерзости. Ведь очень часто так бывает, мы не отвращаемся от этого. Я вспоминаю, в одной церкви пришлось участвовать в освящении, и там проблема какая была. Семьи, в которых должны были рождаться дети, прекратилось деторождение. И прекратилось по определенной причине. И вот мы стали беседовать. Почему так? Почему такая беда постигла эту церковь? Дети ведут себя безобразно, к Богу не обращаются, не каются перед Богом. Но я знаю, что в той области, вот это, из этой церкви, дети и подростки в лагере вели себя очень безобразно. А, как вспомнят про этот народ. Да ну их, лучше их, чтобы не звали. Вот такое отношение сложилось уже. И вот мы там проводили освящение. И когда вникнули в вопрос о целомудрии семейной жизни, о целомудрии личном, целомудрии тела, помыслов, то нашли, оказывается, вина не в детях-то была, что они так себя вели. Скажу, беда такая. Почти все поголовно страдали грехом онанизма. А детишек много. Ну, где-то около 30 в церкви. Подростки, молодежь, дети. Почти все до одного почти исповедовались в этих грехах. Дети. И вот мы, когда беседовали, молились, и вот братья и сестры исповедовали свои грехи перед Богом. Кто картинки какие-то смотрел, кто еще что-то, у кого-то помыслы какие-то были вот нечистые. Вот, ну, вот в этом отношении. Мы там провели собрание, ну, мы меньше беседовали, больше стояли на коленях и каялись перед Богом. Господи, прости нас, дети из-за нас погибают.